Чарльз Гилфорд, писатель, тесно сотрудничавший с детективными журналами середины 20 века. По этой причине его истории часто появлялись в антологиях серии «Альфред Хичкок представляет». Часть их переводилась и на русский язык, и раз за разом автор своими произведениями подтверждает, что триллеры и детективы ему удавались весьма неплохо. Рассказ «Игрок» может приятно удивить не только умело нагнетаемым напряжением, но и замечательным неожиданным финалом. Чарльз Гилфорд. Игрок. Байрон Дюкей сидел за восьмиугольным столом с зеленой крышкой. Справа от него высились столбики фишек для покера – красные, белые и синие. Слева стояла маленькая тележка с бутылками виски, дюжиной чистых стаканов, сифоном с содовой и большим сосудом, доверху заполненным ледяными кубиками. Сидя в одиночестве, Байрон Дюкей забавлялся с колодой карт. Тонкие, с ухоженными ногтями пальцы – перетасовали карты и приступили к некой загадочной игре, походившей на солитер или на гадание. Одна за другой открывались карты. При этом красивое аскетическое лицо игрока сохраняло полную невозмутимость. В огромной квартире царила тишина, нарушаемая лишь одним шелестом карт. И вдруг еле слышно щелкнула дверь. Она находилась вне поля зрения игрока, поэтому он громко и дружелюбно произнес: «Кто бы это ни был, входите!» Он ожидал приятеля и партнера по игре. Но человек, появившийся перед ним, пришел сюда явно не для карточной игры. Он был невысок и удивительно тощ, одет в грязноватые серые брюки и белую рубашку с закатанными рукавами и расстегнутым воротом. Длинные песочного цвета волосы были взлохмачены. Блеклые глаза горели отчаянием. В правой руке он сжимал внушительных размеров нож. Байрон Дюкей не попытался подняться из-за стола. «Что вам угодно?» — спросил он. Незнакомец помолчал и, настороженно оглядевшись, осведомился. «Мы одни?» Может, это было опрометчиво, но Дюкей кивнул. «Ладно», — произнес незнакомец, — «не делайте глупости, и я вас не трону». «Что вам угодно?» — повторил Дюкей. Голос его прозвучал еще спокойнее. Юноша снова оставил вопрос без ответа и оглядел комнату, как бы раздумывая, не понадобится ли ему здесь что-либо. Он заметил рядом с локтем игрока бутылки, и взгляд его оживился. «Неплохо бы выпить», — сказал он. «Присядьте», — предложил Дюкей. «Я вам налью». Незнакомец выбрал место напротив игрока. Правую руку он держал над крышкой стола. Шестидюймовое лезвие блестело на зеленой материи, будто алмаз на бархате. «Что будете пить? Бурбон? Шотландский виски?» Юноша заколебался, как бы удивляясь тому, что имеется выбор. «Бурбон», — проговорил он наконец, — «побольше и со льдом». Дюкей молча приготовил напиток. Затем подвинул его в сторону незнакомца, который принял его левой свободной рукой. Сделав большой глоток, незваный гость передернулся. «Мне нужны деньги и ключи от машины», — произнес он, — «и кое-какая одежда». Вопреки ожиданиям, игрок не торопился исполнять приказания. «Это не похоже на обычный налет», — промолвил он. «Вот именно!» — молодой человек снова отхлебнул из стакана. «Слышите? Пошевеливайтесь!»
«Кстати, кто вы такой?» — спросил Дюкей, меняя тему разговора.
«А это, черт подери, вас не касается!»
«Должно быть, вы Рик Мейден!»
На губах незнакомца мелькнула улыбка гордости. «Видно, вы слушаете новости», — заметил он.
«Иногда», — кивнул Дюкей.
«Ну да, я Рик Мейден. На прошлой неделе порезал в баре двоих. Мою подружку и ее нового приятеля. Через пару дней меня поймали, но вчера утром я удрал», — он усмехнулся. «Потому что сумел раздобыть себе другой нож».
«Вы не против, если я выпью за компанию?» — спросил игрок, потянувшись к графину. В ту же секунду Мейден, отставив недопитый бурбон, хлопнул по столу левой рукой.
«Еще чего?» — едва не выкрикнул он. «Я сказал, мне нужны деньги, вот и гоните их!»
Дюкей замер, но не подчинился. «Давайте-ка обговорим это, Мейден», — начал он. Правая рука собеседника приподнялась над столом, лезвие беспокойно дрогнуло в пальцах.
«Слушайте, мистер», — медленно произнес он, — «или вы сделаете, как я хочу, или я вас порежу, как тех, других».
Дюкей не дрогнул. «Сидите спокойно, Мейден», — приказал он, и юноша повиновался. «Прежде чем вы решитесь порезать меня, будьте любезны выслушать». Казалось, Мейден почувствовал в этих словах нечто опасное. Он сидел не шевелясь, нож замер в руке. «Прекрасно. Итак, проанализируем ситуацию, мистер Мейден. Мы располагаемся за столом, как раз напротив и примерно в 6 футах друг от друга. У вас нож, у меня в данный момент нет оружия, но зато имеются кое-какие соображения. Что мне делать, если вы решитесь применить силу? Конечно, я постараюсь защититься. А знаете как? При малейшей вашей попытке подняться со стула, я прокину на вас стол. В успехе я уверен. Может, вы и помоложе, Мейден, но, как видите, я вдвое крупнее вас. Вот таким образом завершится первый этап нашего единоборства. Вы очутитесь на полу, а стол сверху. Или, если мне не повезет, вы окажетесь у противоположной стены. Улавливаете мою мысль?» Несмотря на бушевавшие в нем подозрительность и злобу, юноша завороженно кивнул. «Перейдем ко второму этапу. Обратите внимание на стол позади меня, Мейден. Полагаю, вы догадываетесь, на что я намекаю. С того места, где вы сидите, эта вещь хорошо видна. Я использую ее для разрезания писем, но вообще-то это турецкий кинжал. Дальнейшее ясно, не так ли? Я хватаю кинжал, и мы уже на равных. Согласны, Мейден?» Грабитель не сводил с игрока глаз. Когда Дюкей сделал паузу, он молча облизал губы. «На этом со вторым этапом покончено. Приготовления к битве завершены», — продолжал игрок. «Этап третий. Начало битвы. Рассмотрим оружие, Мейден. Что у вас за нож?»
«Заточенный кухонный ножик», — с явной неохотой произнес Мейден. «Дружок подсунул в тюряге».
«Пожалуй, вы не станете возражать, если я предположу, что по части оружия у меня некоторое преимущество», — с легкой улыбкой заметил Дюкей. «По крайней мере, я бы не променял свой кинжал на ваш кухонный нож».
«Послушайте, мистер,
но самое важное не оружие, а противники», — напористо продолжал Дюкей. «Как полагаете, каковы ваши шансы, Мейден? Кстати, сколько вам лет?»
19.
«Мне 31. Может быть, здесь очко в вашу пользу? Сколько весите?»
120 фунтов.
«Я на 60 фунтов тяжелее, Мейден. Следовательно, счет в мою пользу. Как у вас с рукопашной? Вначале я перечислю свои достоинства. Квотербек в сборной штата по регби. Это 10 лет назад. Почти так же хорош я был и как баскетбольный форвард. В теннисе много выше среднего. То же самое в плавании и прочем. Далее. Форму я поддерживаю, проделывая упражнения минимум 1 час в день. Не прибавил ни унции со времен окончания колледжа. Это о чем-то говорит, как вы считаете? А теперь перейдем к вашим атлетическим достоинствам, Мейден». Юноша побледнел и напрягся. Снова облизнул губы. Казалось, он хотел возразить, но не нашелся как.
«Вы жертва хронического недоедания. Не потому, что голодали в буквальном смысле, но скорее из-за того, что росли безнадзорно и плохо питались. Сами знаете, такая худоба болезненна. Добавьте вредные привычки.
Курить начали, наверное, лет с 10. Бог знает, что вы курите теперь. Может, нечто худшее, чем табак. Гляньте-ка на меня и на себя, Мейден. Как полагаете, кто из нас лучше развит физически?» Юноша помрачнел, густые брови сошлись на переносице. «Мы еще не добрались до главного», — продолжил Дюкей. «Я говорю о храбрости, желании выиграть схватку и готовности рискнуть. Конечно, войдя сюда, вы поступили смело. Правда, у вас нож, а я безоружный. Но что осталось от вашей смелости? Полагаю, не так много. Одно дело гордо войти и пригрозить ножом, но едва появится опасение, что с вами поступят подобным же образом, и перспектива становится не столь блестящей, не так ли?»
«Это блеф!» — воскликнул Рик Мейден.
«Вы думаете?» — усмехнулся игрок.
«В таком случае попытайтесь встать со стула, Мейден».
На этот раз молчание было гнетущим и наполненным ненавистью. Мейден не шевельнулся.
«Ну, конечно, я упустил еще кое-что», — добавил Дюкей.
«Что касается побудительных причин. Может, вы и не первый на свете храбрец, но должны драться хорошо, ради собственной выгоды. Если убьете меня, то все в порядке. Берете мои деньги, машину и убираетесь на все четыре стороны. Если сами окажетесь мертвецом, то, в общем, это не хуже вашего положения до побега из тюрьмы».
«А вам что даст победа надо мной, мистер?»
Лукаво осведомился юноша, и в глазах его мелькнул проблеск надежды.
«Хороший вопрос», — признался Дюкей. «Мне кажется, я мог бы пойти вам навстречу, хотя при этом осложняется работа полиции, и ваша поимка откладывается на день-другой, а, возможно, и на пару недель. Я мог бы надеяться, что, получив требуемое, вы мирно покинете дом, в худшем случае связав меня по рукам и ногам. Но моя натура не позволяет доверяться до такой степени. Вы человек жестокий, вам нравится причинять людям боль. Возможно, вы ограничитесь тем, что в волю попинаете меня ногами, но поскольку за вами убийство, я тоже не гарантирован от подобной участи». Незнакомец стал еще мрачнее. «Кроме того, Мейден, вы мне весьма несимпатичны. Вы чистейшей воды подонок. Я согласен рискнуть получить раны или даже погибнуть, лишь бы разделаться с вами», — закончил игрок. Рик Мейден еле заметно поежился, правая рука его дрогнула. «Значит, вы не прочь поиграть ножиками, а, мистер?»
«Именно. Вам нужно всего лишь подняться с места». Мейден сделал глоток из бокала и поморщился от обжигающей рот жидкости. Хмуро глянул на Дюкея и выпалил:
«Ладно, папаша, можешь начинать. Берись-ка за дело».
«Я не говорил, что собираюсь взяться за дело», — проговорил игрок. «Я лишь сказал, что именно сделаю, если начнете вы». Они долго и пристально смотрели друг на друга, держа ладони на краю стола. В правой руке Мейдена нож, в руках игрока пусто. Глаза парня уставились на кинжал, но потом вернулись к игроку. Шли секунды.
«Почему бы вам не дать мне то, что я прошу?» — произнес Мейден. «Несколько долларов, костюмы и ключи от авто. У вас страховка. Никто ничего не потеряет. Согласны?»
«Ни за что!» Мейден задумчиво пожевал губу.
«И что же делать, папаша? Так и будем сидеть? Ты говорил, что если я шевельнусь, то перевернешь стол и цапанешь ножик. Так мы деремся или рассиживаем? Пожалуй, я начну шевелиться».
Мейден начал приподниматься, но тут же передумал.
«А, я все понял», — процедил он сквозь зубы. «К тебе должны прийти дружки играть в карты, и ты пытаешься задержать меня до их прихода».
«И мне это удается, не правда ли, Мейден?» — невозмутимо спросил Дюкей. «В самом деле, я ожидаю их через пару минут».
«Но тебе это дорого обойдется!»
«Выбор по-прежнему твой. Поднимись из-за стола, и я переверну стол и схвачу кинжал. Можешь испытать свое счастье».
«Я не круглый идиот, чтобы сидеть тут и ждать»,
проговорил беглец.
«Но вообще-то есть альтернатива, Мейден».
«На что ты намекаешь?» — с надеждой спросил юноша.
«В случае драки я тоже рискую, хотя вовсе не горю желанием рисковать. Быть может, поэтому я готов предложить тебе обмен. Твою свободу на мою безопасность. Но ты уходишь с пустыми руками».
«Выражайся яснее, папаша», — протянул Рик Мейден, утративший значительную долю самоуверенности.
«Итак, пока ты держишь нож, я в опасности. Если ты вскочишь с места, я не буду знать, что ты собираешься делать — напасть или убежать. И хотим мы этого или нет, придется драться. Улавливаешь мою мысль?»
«Думаю, да», — кивнул Мейден.
«В этой ситуации главная помеха — твой нож. Ты хочешь убраться отсюда, а я не заинтересован в драке. Мне важно не оказать тебе помощи, не пойти на поводу. Но пока у тебя нож, ты не сможешь сдвинуться с места, не начав схватки. Поэтому, как мне сдается, единственный выход — бросить нож на середину стола».
«Что?»
«Вот именно. И мы оба будем безоружны».
«Но как же я? Ты регбист, и получается несправедливо.
Между нами стол. Ты успеешь вскочить.
Но ты позвонишь легавым».
«Ты умный парень, Мейден», — улыбнулся Дюкей. «Я об этом не подумал, но из чувства гражданского долга не отказался бы позвонить». «Ну хорошо, договоримся так. Телефон в обмен на нож».
«Это как?»
«Аппарат находится на расстоянии вытянутой руки от меня. Если позволишь, я выдерну шнур из гнезда. Разумеется, я сделаю это первым. Дергаю шнур, а ты бросаешь нож на середину стола и удираешь. Что скажешь?»
Брови юноши сошлись на переносице. Он лихорадочно раздумывал, оценивающе поглядывая на игрока, прикидывая ширину его плеч и запас решимости.
«Хорошо», – процедил он через минуту. «Дергай за провод, но первым! А нож я пока что держу, на случай, если ты попытаешься схватить кинжал вместо телефона».
«Следи внимательнее, Мейден». Медленно, не выпуская противника из виду, Дюкей полуобернулся и протянул руку. Рывок, и оборванный провод повис в воздухе.
«Удовлетворен?» Дюкей выпустил из пальцев аппарат. Тот почти беззвучно упал на толстый ковер. «Теперь будь любезен, нож. На середину, чтобы нам обоим было трудно дотянуться». Они вновь уставились друг на друга, не доверяя словам и опасаясь один другого. Последовала долгая пауза. Оба не шевелились.
«Ну, Мейден, пока держишь нож, со стула тебе не встать».
С явной неохотой молодой человек повиновался. Легкое движение кистью, и блестящий предмет замер в середине стола.
«А теперь не двигайся, папаша», — проговорил Мейден. «Я сматываюсь».
«Удачи я тебе желать не стану, Мейден», — отвечал Дюкей. Противники замолчали, будто прощаясь без слов, но внезапно тишину нарушил негромкий звук. Мейден отреагировал мгновенно, а прокинутый им стул еще не коснулся пола, как он уже рванулся к двери. Дюкей не шевельнулся, лишь сжал пальцами подлокотники кресел и изо всех сил крикнул: «Сэм, держи его! Это преступник!» Из соседней комнаты донесся шум. Раздались крики и проклятия. Байрон Дюкей по-прежнему сидел и слушал. Возня усилилась, послышался удар кулаком по кости, и все затихло. Игрок откинулся в кресле и расслабился. Яркая лампа над карточным столом освещала бусинки пота на его запрокинутом лице. Во второй раз капитан Сэм Уильямс появился у Байрона Дюкея, когда там вовсю играли в покер, то есть через 2 часа. За это время он надежно упрятал за решетку Рика Мейдена и составил протокол о поимке преступника.
«Байрон», — произнес Сэм, качнув сидеющей головой,
— «в
Вряд ли я рискну еще когда-нибудь сыграть с тобой в покер. Никогда бы не подумал, что ты способен так блефовать».
«Ты мне льстишь, Сэм», — улыбнулся Дюкей. «Просто мне повезло, вот и все. Джентльмены, я предпочитаю принимать вас, сидя в обычном кресле, чтобы хоть на время забыть о том, что я инвалид».
Сэм согласно кивнул. В полутьме, в открытых дверях спальни, поблескивали колеса инвалидного кресла. Рик Мэйден его не заметил. А если и заметил, то не подумал, что оно может иметь отношение к игроку в покер.
Чарльз Гилфорд. Игрок. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская. Музыкальное оформление Маранафа. Рассказ входит в состав сборника «Темные аллеи 2.4. Удиви меня». Составитель сборника Дмитрий Квашнин.